«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня Галина, она работает архивистом. Приветствую вас.
Добрый день, я Кибиткина Галина Николаевна. Работаю главным археографом Объединенного государственного архива Челябинской области. Мне 66 лет. Из них 37 лет, как я работаю в нашем архиве, в архивной службе Челябинской области.
Давайте с терминологической путаницей разберемся. Я кучу специальностей увидел, которые примерно, мне кажется, об одном и том же. Есть архивист, есть архивариус и археограф. Это все об одном и том же или нет? Или есть какие-то нюансы?
Ну, вообще самое первое название, которое существовало вот нашей работы, это актуариус. А это еще 1721 год, да, Петр I, генеральный регламент. Потом актуариус от слова акт, документ, превратилось в архивариуса. И очень долго должность архивариуса была 30-е годы, 40-е, даже начало 50-х. Потом стали научные сотрудники в архивах. Ну и затем, в 60-е, конец 60-х и по сегодняшний день, это архивисты. Ну и веяния последних уже десятилетий, это среди архивистов появились археографы, те, кто занимается как раз написанием истории, популяризацией истории и архивных документов.
Что и где делает архивист?
У архивиста очень много разных направлений вообще архивной деятельности, внутренней архивной деятельности в том числе. Архивист, он может заниматься комплектованием документов, чтобы документы хранились в архиве, их же, это же вот как сырье, оно все время поступает в архив, да, и, соответственно, надо работать с организациями, источниками комплектования. Это те организации, это могут быть промышленные предприятия, общественные организации, неважно, органы власти, это те организации, документы которых отражают историю Южного Урала. И целый большой отдел работает с людьми в этой организации для того, чтобы подготовить документы в архив, чтобы они были правильно сформированы, чтобы они там правильно и хорошо хранились, обеспечили сохранность в организации, а затем уже подготовить их и передать в архив на хранение. В самом архиве тоже много направлений деятельности. Это и сами отделы обеспечения сохранности, это хранители фондов, которые работают в архивохранилищах, отвечают за каждое архивохранилище, чтобы был там и правильный санитарно-влажностный режим, пожарная безопасность. Дальше лаборатория микрофильмирования, лаборатория сканирования документов. Это та лаборатория, которая создает электронные образы документов. Лаборатория переплета, реставрации документов. Дальше отдел информационных технологий. Понятно, он выходит все больше и больше на первый план, потому что сейчас это очень важно. И, соответственно, отдел информационных технологий мало того, что обслуживает все компьютеры в архиве, включая компьютеры читальных залов и сотрудников, но еще и сами переводят описи, фонды, документы, значит, вот в электронный вид. И предоставляет эту услугу всем потребителям через виртуальный читальный зал. Далее идет, значит, отдел разработки научно-справочного аппарата, который тоже сейчас в электронном виде, он очень нужен. Это все перечни, указатели, чтобы легко было найти по каким-то ключевым словам то или иное событие и прочее. И отдел научного использования, в котором, собственно говоря, я и работаю. Мы занимаемся подготовкой выставок, там документальных фильмов, практически конференции, по две конференции в год с изданием. Сами участвуем везде. Архивные уроки, работа с молодежью, школьниками. Ну и, в общем, очень и очень разносторонняя работа.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Где вообще работает архивист? Вот, допустим, сейчас, насколько я понял, все-таки есть даже в вузах специальности архивиста. После того, как молодой человек или девушка с дипломом выходит, куда они могут пойти работать?
Архивы есть в каждом районе, в каждом городе. И государственный архив, а может быть, это центр документации новейшей истории, это бывшие партийные архивы, и городской архив. И, естественно, ведомственные архивы. Например, большие архивы в управлении железной дороги, да, есть архивы ФСБ, есть архивы в БУВД, ну и в других крупных структурах. Также есть свои архивы на предприятиях. Всегда есть вакансии, практически всегда.
Галина, опишите, пожалуйста, типичный рабочий день архивиста. Не такого статусного, как вы, да, с большим опытом, а вот того же самого молодого человека, который, может быть, совсем недавно устроился, и вот он приходит на работу утром в понедельник, и что он видит, какие у него обязанности, что он делает в течение дня?
Алексей, вот поскольку я решила, думаю, надо же представить себе даже лицо этого человека, Я выбрала такого человека, этому человеку 30 с небольшим лет, он кандидат исторических наук. В понедельник он приходит на работу и знает, что у него большой-большой план. Дело в том, что мы составляем планы даже не ежемесячно, а еженедельно, на неделю. Да? Но, допустим, у него лежит большой запрос от ММК, Магнитогорского металлургического комбината. Там хотят отмечать юбилей, но не знают, когда пуска в эксплуатацию там сталелитейного цеха. И ему нужно найти точную дату, когда был пущен в эксплуатацию, и просят документы, подтверждающие это. Он занимается этим запросом, естественно. Для этого он смотрит научно-справочный аппарат. Сейчас все в электронном виде, естественно. Он смотрит, какие можно посмотреть фонды. Фонд – это комплекс документов. Вот организации, предприятия, лица нашел, что вот фонд ММК, допустим, 792. Он набирает опять в компьютере этот фонд, опись, и смотрит уже опись, какое дело у него, есть представление примерно, какие это годы, вот, и выписывает затем, выписывает эти дела, выписывает уже от руки, потому что он несет хранителям уже требование или заявку, чтобы ему эти дела принесли. Но может и так быть, что он заходит в АИС-архив, а там у нас эти дела уже отсканированы все есть. Чаще всего так и бывает, и он уже смотрит эти дела в компьютер и выбирает. Таким образом, день у него уходит практически весь на выполнение этого запроса. Он должен еще, значит, эти дела предоставить, в смысле документы, да, и написать все очень подробно, когда этот цех был открыт и когда праздновать. Далее он все это, когда подготовит, он отсылает это все на подпись директору, потому что это все идет из канцелярии нашей. И у него вот этот день, если это очень большой запрос, он готов. Также может быть и так, что ему, у него тоже большое требование лежит, допустим, от наших друзей из Башкирии. Делают выставку совместную с нами, как у нас подписан договор о сотрудничестве, и просят выявить все документы в период индустриализации участия башкирского населения в строительстве заводов в Челябинске, в Магнитогорске, на Южном Урале. Соответственно, наш молодой человек занимается выявлением этих документов, причем, поскольку это для выставки, они должны быть очень зрелищные, яркие, красивые. Или они отсканированы, он уже их в папку. А если они отсканированы, то он, естественно, сканирует их и также отсылает. Вот такой вот
день. Ну вот смотрите, а сколько в течение дня вот этот наш предполагаемый молодой человек, сколько он таких поручений, заданий выполняет обычно?
Ну, обычно, конечно, он не занимается только одним делом. Поскольку мы работаем на общество, у нас бесконечно идут звонки, просьбы или письма сделать быстро, особенно от органов власти. Мы должны вообще вне очереди, что называется, исполнять их запросы. А многие хитрят, и уже, знаете, общественные организации, да лучше мы за подписью какого-нибудь чиновника, да, чтобы нам быстрее сделали. И такое тоже бывает. Поэтому наш молодой человек, он одновременно может десяткам дел заниматься, которые срочные и как бы требуют вот быстрого и немедленного решения. А еще бывает и так, что нам позвонят телевидение и говорят, мы сегодня к вам после обеда приедем, вы нам, пожалуйста, вот эту вот темку, ну, расскажите, покажите и все прочее. Поэтому приходится где-то бросать начатое и быстро готовиться тому, чтобы выступать в телесюжете.
Насколько работа архивиста связана с технологиями?
Есть такие виды работ, где очень мало или вообще не требуется компьютер. Ну, допустим, та же лаборатория. Да. Лаборатория реставрации, переплета, естественно, обработка грибковых документов. Там работа ручная, ручками надо, художественно, красиво работать. Компьютер, он только в помощь для того, чтобы где-то что-то помочь. А так, в основном, это работа ручная. То же самое. Вот представляете, у нас есть отдел, он называется «Инициативного документирования и личных фондов». Чаще всего оно с компьютером, с камерой, фотоаппаратом связано, с техникой. А вот личные фонды сдают, ну, деятели самые различные. Они могут быть знаменитые, великие, или они просто интересные, потому что они краеведы, собирали большой материал. И вот обрабатывают, приводят в порядок их бумаги. Иногда привозят сумками, и все это в неразобранном виде. И надо сформировать эти все дела, их тоже, чтобы пронумеровать, чтобы они все были по темам. Это тоже ручная работа. А если отдел информационных технологий, то там вообще без компьютера нельзя, просто совсем. Мы и документы листаем, сидим, и, естественно, работаем с компьютером. Выставочная работа, она тоже вся с компьютером, потому что мы отбираем сначала по фотокаталогу, ну, допустим, у нас выставки в городском пространстве, на пешеходных улицах или города, или в центральном парке. Красивые, яркие, какие-то интересные фотографии разных периодов. Потом, естественно, мы макетируем, сидим тоже на компьютере, эту выставку делаем. Поэтому, ну вот, по-разному.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Галина, архивист из Челябинска, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Правильно понимаю, что в обязанности архивиста входит не только хранение, изучение и выдача материалов, да, по какому-то требованию, но еще и уничтожение их?
Ну да, есть такое. Сначала вернемся к тому, что вот архив держится на трех китах. Комплектование, обеспечение сохранности и использование. Так вот, в комплектовании, когда комплектуется архив документами на уровне организации, еще обязательно архивистам проводится экспертиза ценностей. И бывает так, что в делах есть документы, которые, ну, не представляют никакого интереса. Накладные какие-то, допустим, складские документы и прочее. При экспертизе ценностей составляется перечень таких документов, и по согласованию с этой организацией через экспертно-проверочную комиссию у нас в архиве, но в архивной службе, проводится списание таких документов.
По согласованию. Я-то просто представил, что, значит, сидит архивист и бумажки разбирает, вот что-то кладет на стол и в какие-нибудь папочки, а что-то сразу в мусорку выкидывает или в шредер засовывает. То есть все-таки это идет какое-то обсуждение, ну, слава богу.
Это естественно. Обязательно экспертиза ценности. Другое дело, Алексей, что она разная была в разный период времени. Это тоже надо понять, да? Если мы в советское время, у нас прежде всего что ценилось при экспертизе ценности? Особо ценные документы. Это документы, отражающие, ну, какие-то великие события и там великих людей. А то, что касалось, допустим, быта, повседневности, это считалось, ну, вообще неинтересным. И сейчас, когда такой огромный интерес к повседневности, мы просто уже все это не отдельно выделено, ничего. Мы ищем через какие-то книги, вот эти интересные фотографии, они красивые, яркие, они очень известных фотографов, но они не представляли тогда ценность. И, естественно, все постепенно меняется. Это тоже надо понять.
Когда архивист у себя сидит на работе, возникает ли у него желание взять какие-нибудь случайные документы, почитать, ну, так вот, для общего развития?
Вот, вы знаете, это тоже зависит от человека. Кто-то может просто в компьютер залезть, условно говоря, я не говорю про своих сотрудников, и в компьютере что-то смотреть. Но на самом деле это очень и очень интересно. И, Алексей, это такая, в общем-то, ну, это, естественно, не трагедия, но препятствие, потому что у нас все очень загружены, всегда. И поэтому времени для этого нет. Я же рассказывала, как вот я делала проверку наличия и вот просто вот старалась пыталась заглянуть. И казалось бы, вот все интересно. И хранителям говоришь, ну, девочки, ну вот вы посмотрите, какие вы бесценные документы храните. Если вы будете знать, каждый из вас, что вот это вот демидовские документы, а это пугачевские грамоты, вы с таким трепетом, вы уже будете просто понимать, что вот это особое, и надо особо хранить. Но они это все узнают только когда мы приводим экскурсии в архив студентов, школьников, коллег и рассказываем, и показываем в хранилище это все. И хранитель стоит, и у нас уже хранители очень много, все знают, что хранят.
Есть ли разница для архивиста, с чем работать? С документами, может быть, книги, рукописи, аудио, какие-то визуальные материалы?
Вы знаете, архивисту приходится работать со всеми видами документов и на разные-разные основы. Когда ты ищешь информацию, неважно для чего, для сборника документа или для фильма, это абсолютно не имеет значения, то ты смотришь все, что есть в архиве. И поэтому у кого какие предпочтения. Я очень люблю работать с фотодокументами. Я, наверное, визуалист больше. Угу. Да? Кто-то, я знаю, такие люди у нас есть, обожают работать с документами 18 века, когда еще скорописью написано. Вот это вот все разбирать просто в кайф. А кто-то любит, вот есть очень пунктуальные, аккуратные люди, они любят вот разбирать вот какие-то документы, связанные с ТАТ, управление ФИН, управление, ну вот с цифрами, сравнивать эти цифры, анализировать. Это тоже зависит от человека. Но приходится работать нам со всеми видами документов, невзирая на то, что что-то ты любишь больше, что-то меньше.
А можно ли из архива какой-то документ утащить?
Ой, что вы! Во-первых,
я просто спросил.
Я понимаю, что, наверное, теоретически это можно. И, собственно говоря, если мы будем смотреть документы от Росархива наших начальников, то мы увидим, что в России, в общем-то, хищения были и до революции, и после революции, и в 50-е, в 60-е годы, в общем, единичные пусть, но были всегда. Об этом инструкции составлены. Сейчас крайне трудно, потому что, во-первых, везде видеокамеры. Вот ты в архив входишь, в читальном зале видеокамеры, вот везде. У нас человек сидит в читальном зале, у нас два читальных зала, да, сидит у него даже постамент специальный, чтобы было все видно, да, вот, и если ты работаешь с документами, тебе выдают документ, проверяют, и когда у тебя, у исследователя берут документ, его тоже проверяют, но не абсолютно все, а вот, Алексей, если там есть марки, допустим, да, старинные, да. Если какие-то старинные интересные документы, открытки или фотографии, или еще что-то, неважно, это все проверяется, потому что в конце документа описано, что столько-то того, это все проверяется, и уже с тебя тогда списывается. Поэтому, ну, где-то, наверное, можно, но на самом деле очень трудно. Хранилища тоже, они настолько закрыты, столько систем охраны в самом хранилище, чтобы дойти даже до него. Но если ты даже и зайдешь, ты ничего там не увидишь, кроме коробок с шифрами. И как ты узнаешь, какой документ или какое дело где находится?
То есть у вас в голове, на самом деле, ключ от всех вот этих вот шкафов, да, и коробок всевозможных. Да. Слушайте, да. Ну а вот на самом деле представим, что некий документ убег из архива, и во время какой-то проверки выяснилось, что его нету. Ваша, как архивиста, ответственность, она какая будет? Комиссия разведет руками, и вы скажете, ну, с кем не бывает? Или вплоть, не знаю, до увольнения, или даже какого-то уголовного наказания?
Да. Вы знаете, такое бывает. При проверках наличия часто бывают необнаруженные дела. Часто, Алексей, это есть такое. Но такие необнаруженные дела сразу же выписываются в отдельный акт. Составляется акт о необнаруженных делах. И начинается поиск. Сначала этим поиском занимается отдел обеспечения сохранности. Он приходит, допустим, ко мне и говорит: Галина Николаевна, ну вот на вас это дело записано. Вот, пожалуйста, посмотрите так. Я смотрю, у меня нигде этого дела нет. Да, оно на мне. Я начинаю вспоминать и говорю: ой, девочки. Я же это дело отдала в лабораторию. Нужно было реставрировать, потому что это дело нужно было выставлять. Иду в лабораторию, говорю, у вас такого дела нет? Они говорят, нету. Ну ладно, девочки в хранилище начинают искать. Дело в том, что часто бывает так, что человеческий фактор, вот устает хранитель фонда, и на место он может, вместо, допустим, первой у нас есть шифр, фонд, опись. Вместо первой описи положить это дело во вторую, да, или даже рядом где-то. А бывает, что кто-то его окликнул или телефонный звонок, и он где-то на коробке вот это дело положил через 2-3 коробки. Такое тоже бывает. Вот они это все ищут. Затем уже ночью раздается звонок начальника лаборатории. Она говорит, Галина Николаевна, простите, мы ведь вот положили это дело, оно большое, заложили там листами какими-то своими. И вот мы искали, мы его нашли. Вы сейчас сообщите. Такое вот, ну это просто недавно был случай, прям 2 недели назад. Такое бывает. Но те дела, поиск которых исчерпан полностью, они все равно не списываются, Алексей. Они так и числятся необнаруженными. Угу. Потому что среди 2,5 миллионов дел, когда движение очень большое, у нас только в читальном зале людей работает, и 2 читальных зала, идет все время движение, даже найти за месяц или за 2 не представляется возможным. Мы некоторые дела находили через 5 лет, через 6. Бывало и такое, что в какое-то дело вложено было это дело. Представляете, другого фонда, вообще в другом хранилище. Как это произошло, непонятно. И только когда дошла очередь до проверки наличия вот того фонда, и обнаружилось тут это дело. Вот все бывает. Поэтому такое есть. Но дел немного числится.
А у вас документы секретные хранятся?
Да, конечно. У нас есть спецчасть. И в соответствии с вот у нас с положением законом о государственной тайне, часть документов находится на секретном хранении. Документы рассекречиваются. Ага. Все время действует комиссия по рассекречиванию документов. Просто я в течение 14 лет была секретарем ответственной комиссии. Сейчас нет. Что самое благословенное время, как я его называю, время Возрождения, было 90-е годы.
Да, конечно.
В стране был бардак страшный, нищета жуткая. А у нас использование, мы столько рассекретили. Ну, какая секретность могла быть в документах, как, допустим, заводы эвакуированы на территорию Челябинской области в годы войны, да? Строительство города Озерска, там химкомбината «Маяк», не техническое производство, а вообще строительство, социально-бытовое. Или аварии, которая случилась у нас в 1957 году на химкомбинате «Маяк». Да много-много документов, огромное. Комплекс. И тогда южноуральцы мы сразу вводили это в научный оборот, везде об этом говорили. И сразу южноуральцы поняли, что на наших заводах не только кровати делают, какие-то горшки, да, кастрюли, а у нас в основном оборонное производство.
А вы являетесь хранителем гостайны?
Сейчас уже нет.
Ну, то есть у вас вот этот вот статус был, да, что вы имеете доступ и...
Да, много лет. У меня по форме номер 2.
Ну, это с соответствующими ограничениями. Вам выезд, наверное, был запрещен?
Да, вот в командировку только с разрешения всех и спецслужб, и там правительства, это если там нужно было за границу командировку, а так нет.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка», программа о профессиях. И сегодня о работе архивиста нам рассказывает Галина. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Или пишите личные сообщения в Телеграме, Фейсбуке или Инстаграме. Обдумайте мое предложение. Мы вернемся к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня Галина, она работает архивистом. Слушайте, а вот скажите, интересно, поступает вам в архив некий документ. Вы, разумеется, вы должны как-то обработать, вчитаться в него, как я понимаю. И вы понимаете, что в этом документе какая-то страшная тайна. описано. Даже если это не засекреченный документ, но все равно вы понимаете, что эта информация такая чувствительная. Ее бы хорошо передать, ну, как минимум, журналистам, чтобы они растиражировали и чтобы они рассказали, например, населению о том, какова на самом деле правда о том или ином событии. Вы бы стали так делать или нет?
Я вообще очень осторожный человек. Во-первых, это тоже вот прямо из разряда фантастики. Какой-то суперсекретный документ. Ну, такое бывает. Вот в моей практике такое случилось, что в документах Челябинского обкома партии было обнаружено личное дело. Как это правильно назвать? Мы все тогда, ну, не мы, не я, не себя имею в виду, были, значит, на службе у органов в советское время, угу. Да? И чаще всего там фамилии, имя, отчества нет, а был какой-то, допустим, Чайка или там Буревестник, неважно. Все там какие-то рассказы для спецслужб. Вот такое вот дело было обнаружено. Ну, знаете, мне даже в голову не пришло, что это надо публиковать, да? Во-первых, потому что сейчас живы и эти люди, и их родственники. И зачем вот эти конфликты? У нас и так очень много конфликтов в обществе, да? А то, что касается...
Не, ну подождите, если есть конфликты в обществе, это не значит, что надо что-то такое важное умалчивать, лишь бы не было беды, войны и так далее.
А насколько это важно? Вот это как раз вот пример, который я говорю, он совершенно не важен. Да, важно, допустим, знать, как строился химкомбинат «Маяк» или ГРЦ «Макеева», да, ракетный центр. Это и для истории важно, и для людей важно. Какая была авария у нас, и какие были точные ее границы, они были засекречены, да? Вот это было важно. И когда мы рассекретили эту карту, и там сейчас находится пионерский лагерь, ну, находился, сейчас уже нет, да, то понятно, опубликовать ее нужно было. И это было сделано. То есть всегда надо ко всему подходить, как говорят, с разумлением.
Это правда.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Кстати, при устройстве на работу в государственные архивы проводятся ли какие-то собеседования с товарищами в погонах?
Нет, если только ты не претендуешь на то, чтобы работать в спецчасти.
А это вот где как раз эти засекреченные документы, да?
Да. Вот там, конечно, все не так просто, и пройти эту проверку, она очень длительная, очень большая, через Москву, там все это сложно. А так, если ты приходишь работать в архив, то, конечно, сначала ты разговариваешь с человеком, который по кадрам, затем уже со специалистами, на что ты претендуешь, если вот пришел у нас новый начальник отдела, то, естественно, мы о нем все узнали, он о нас все узнал, насколько у нас большой объем работы справится, и, может быть, у нас было такое, что и человек просил подумать, а потом просто не приходил.
Были ли на вашей памяти случаи, когда архивисты, работая, может быть, десятки лет, увлекались какой-то темой, которую могли подчеркнуть из документов, и уходили вот в конкретную область, я не знаю, становились историками, брали ли какие-то дополнительные смежные профессии и, может быть, писали научные труды по какой-то теме?
Такой необходимости уходить совершенно нет, Алексей. Ага. Дело в том, что на моей практике мы очень дружим со всеми учеными-историками. И на моей практике, слава богу, сейчас приходит в архив очень много бывших ученых. И они совмещают работу и в ВУЗе, и работу в архиве. И пишут на архивных материалах прекрасные работы, книги, монографии. Все это очень гармонично и на пользу архиву идет, и на пользу науки. Вот сейчас тенденция к этому идет, чтобы архив в первую очередь стал не просто хранилищем каких-то документов, знаете, как склад, а чтобы он стал научным центром.
Слушайте, а это интересно. Значит ли, что архиву гораздо нужнее такие зрелые работники, уже с опытом, много чего повидавшие, чем вот такие молодые, перспективные и зеленые?
Алексей, и такие нужны. В свое время, когда я много чего не знала, ну, вообще, очень. Да и сейчас ничего не знаю, но тогда вообще просто связано с оборонкой, допустим, да, с моделями танков, там, ИСУ-152, особенно как делалась бомба, ракеты и прочее. И мне помогали ученые, специалисты, которым я просто могла сказать, ой, ну вот, вот не знаю, уж простите меня, но объясните мне вот прям просто как первокласснику. Вот от них вот эта помощь вся была. Приходят, да, молодые, амбициозные. Они должны быть, потому что они молодые. У них еще запал. И это прекрасно. Они стараются как можно работать и на себя, да, и на архив, и в целом на общество. И у них больше сил, больше возможностей. И поэтому и такие-такие нужны архивы.
Каким оборудованием пользуются архивисты? Что у вас есть как раз в архиве? И вообще, кстати, можете описать ваше рабочее место, как оно выглядит?
Сейчас скоро 100 лет архиву, да? 22 сентября я говорила уже. Поэтому я всю историю архива занимаюсь. И, конечно, орудия труда были, что называется, без слез не взглянешь, да? Молоток, шило, счеты, карточки, на которых мы писали и все прочее. Ну, это казалось тогда нормальным. И я даже пришла еще в 84 году, у меня в хранилище была перьевая ручка, вот, и перьевой ручкой тушью там подписывала документы, заголовки документов на пушках. Вот, а сейчас, конечно же, все изменилось. Техника хорошая, дорогая. Мало того, что в читальном зале у каждого исследователя компьютер стоит, все это подключено, есть возможность, понятно, фотоаппараты сейчас фотографировать. У меня на рабочем месте компьютер, но он достаточно мощный, потому что я часто работаю с фотодокументами, с фотокаталогом, а у нас огромный фотокаталог. Смотрю, какие темы, папки себе формирую, ну и так далее. То есть там объем информации должен быть большой. Ну, понятно, что сканер сканирует это все. В читальном зале есть сканер, может исследователь сам отсканировать нужный документ. А если нужно очень хорошее качество, это особенно для выставочных работ очень важно, мы отдаем в лабораторию. Есть у нас лаборатория, где сканируют документы и микрофильмируют их и так далее, делают страховой фонд. Так там вот безупречное хорошее качество с большим разрешением все это сделают.
А чем хороший архивист отличается от плохого?
Хороший. Вот но я же могу только свое мнение, правда, конечно, сказать. Вот я считаю, хороший архивист – это любопытный архивист. Это человек, которому все интересно. Это вот первое мое условие. Второе, значит, архивист хороший. Он не боится каких-то трудностей. Он делает свое дело с любовью. И очень важный момент. Человек должен быть инициативным. Инициатива, вот возможность проявить инициативу у нас в архиве очень большая, самая разнообразная. Время сейчас такое. Сейчас нет вот каких-то, как было в советское время. Я совсем отношусь к советскому времени с благоговением. Но, тем не менее, был стандартный набор каких-то мероприятий архивных, которые вот были обязательны. А сейчас, пожалуйста, со школьниками архивные уроки проводи, да, делай выставки, делай архивные игры интересные, квесты, все что угодно. Выходи в исторические клубы, в школы, в библиотеки, читай лекции, показывай презентации. То есть, если человек инициативный, он из всего может сделать конфетку.
А как-то вы квесты проводите в архиве? Вы запускаете к себе десяток человек и говорите, давайте ищите?
У нас вообще, Алексей, у нас в архиве два больших выставочных зала. Один зал, он называется зал, но на самом деле он состоит из двух помещений больших. Это дореволюционное прошлое Челябинска. А у нас нет, мы единственные из городов-миллионников, не имеющие, к сожалению, своего музея города. И поэтому мы решили вот посвятить вообще истории города вот это вот музейное пространство. А второй зал у нас современного периода. У нас квесты и там есть. Да, дети ищут, и им очень нравится. Ходят группами, потом мы там торты вручаем, мы проводим викторины. У нас мы пишем гусиными перьями. И детям дарим, рассказываем про бумагу 18 века, ручного изготовления, кусочек этой бумаги, где его вот написано пером гусиным, перо гусиное дарим. В общем, от нас никто не уходит без подарков.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Архивист Галина сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». А снится ли вам работа?
Да, вот если я долго вот тут, хотя вот даже когда я сильно болею, я чуть-чуть приду когда в себя, я дома работаю дистанционно. Но один раз мне снилось, я соскучилась, это было примерно полтора года назад, но почему-то мне снилось старое хранилище. И я все хожу среди деревянных стеллажей, огромных, темных. А так я все время, да, я думаю о работе.
Кошмар наяву для архивиста. Что это такое? Самое худшее, что может в вашей работе случиться?
Самое худшее, что может...
Давайте угадаю. Пожар.
Пожар – это да. Я даже вот представить себе не могу, потому что пожарная, понятно, сигнализация действует и проводятся учения. Но пожар, когда все абсолютно сгорит, на такое бывает в других архивах, да, ну и вот в силу боевых действий тоже в других у нас республиках, но все же мне бы не хотелось, чтобы это был пожар, как и наводнение, как и землетрясение, кстати, то есть вот такие вот катастрофы, да. Наверное, вот для меня, что в архиве может быть, это когда я останусь без архива.
Ну, в смысле, когда с работы уйдете?
Ну да, надо же.
Да, я понимаю. Вы когда-нибудь задумывались, и, может быть, эта цифра для вас, как для сотрудников, вполне такая открытая, сколько стоит вся совокупность документов?
Вот, Алексей, ну, как правило, на такие вопросы мы отвечаем: документы бесценны. Ну, я просто хочу сказать, что документы это все разные, да. У одного стоимость, наверное, ничтожная, такое тоже бывает, а у другого действительно бесценная.
Это в продолжении как раз темы с пожарами и с наводнениями. Да. Ведь наверняка у вас все это застраховано, добро. И вопрос, на какую сумму это застраховано?
Вот если бы было застраховано, я бы сказала. Вообще страховые все действия производят, когда документы перемещаются. Ну, на какие-то выставки, да, вне архивов. Особенно, если это в другие города и даже другие страны. Тогда застраховывают. Федеральные архивы, московские, да, это делают. Но мы никогда в другие страны и в другие города подлинные документы не перевозили. И поэтому мы их никогда не застраховывали, Алексей. И мне очень трудно сказать, сколько они стоят. Вот для меня, что они бесценны, вот, пожалуйте.
Самое приятное в работе архивиста?
О, самое приятное. Ну, тоже у каждого свое. Я очень люблю, например, выявлять документы. Тема какая-то есть, да, и документами мне надо среди них что-то выявлять. Я бы сидела, выявляла сутками.
Но последний, вот конкретный пример. Объясните просто, что такое выявлять документ?
Ну, допустим, очень мало что известна практически тема аптечного управления в годы работы, в годы войны. Она вообще у нас неизвестна, и мало кто занимался, и все прочее. И вот я, соответственно, сначала посмотрела по компьютеру, какие фонды к этому могут быть. Их оказалось очень много, да. Вот я выбрала эти фонды, и, допустим, я Челябинский химфармзавод смотрю. Оказывается, было 3 завода эвакуированы в Челябинск. Как они размещались, вообще чем занимались, какая-то была проблема вот ампульного производства и все прочее. И я листаю документы, делаю закладки, которые очень-очень характеризуют. И я знаю, что я уже потом быстро наберу на компьютере какие-то тексты вот отсюда. И таким образом, вот просмотрев все эти документы и набрав эти тексты, я делаю статью какую-то и размещаю на сайт или там выступаю на конференции.
А юмор профессиональный у архивистов? Есть ли он и о чем он?
Ну, пошутить у нас все любят, конечно.
Ну, вы о чем шутите?
О чем мы шутим? Ну, все это бывает по-разному. В основном у нас шутки специфические. Это когда находим в интернете какие-то сведения, которые настолько не исторические, которые не соответствуют действительности, ну, по Южному Уралу, да?
Да.
И тогда мы открываем и смеемся и говорим, да разве это так было, это было не так. Ну, вот этот юмор наш и наш вот этот смех мало кто может понять. Но мы это понимаем. Ну, а что еще? Я даже не знаю. Я, знаете, не очень веселый человек. Наверное, поэтому мне трудно так вот насчет юмора говорить.
Самое сложное в профессии архивиста, что это?
Вот вы знаете, самое сложное, если человек очень неусидчивый. Ну, есть такие люди, правда, по натуре. Вот ему хочется вот встать и быстренько бежать. И такие люди тоже нужны, их много. Ему очень трудно будет работать в архиве, потому что, в общем, работа в архиве, она связана с какой-то тщательностью, скрупулезностью, не с суетой и с тишиной. И, конечно, человек вынужден отрываться, делать что-то другое, но все равно вникать нужно. А если не может человек больше 5 минут сосредоточить свое внимание на документах, ну просто в любом отделе он не сможет работать. Практически это вот единое для всех отделов внимательность, тщательность и усидчивость. Ну, более или менее. Кто-то, вот я очень такая мобильная, да, мне хочется где-то пойти. Если я чувствую, что я просто устала сидеть, иногда по 10 часов за компьютером сижу, то я пойду, допустим, и что-то где-то там пороюсь в библиотеке. У нас очень хорошая библиотека, дополнительный материал себе подберу, да. Или у меня очень часто бывают архивные уроки, да. Или я иду куда-то выступать, или там архивный урок. Детям чай-развеска. Дети вот чай развешивают, как вот до революции. Развешивали чай, упаковывают его, потом мы пьем все из самовара чай. И мне тоже нравится вот эти беготня, движения, с ребятишками работать. То есть у меня уж не очень. Хотя бывает, что и неделями сижу. Ну что сделаешь?
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня о работе архивиста нам рассказывает Галина.
Профессиональные заболевания у архивиста какие бывают?
Ну, глаза и спина. Вот вы знаете, удивительно, архивисты до революции все почти болели ревматизмом. Хранилища находились все в подвалах. И работали там часто люди, ну вот спускались на верхнем этаже начальства, допустим, 3-этажный дом, да, в Москве, может, 4-этажный. Спускали там на 3-й этаж, понижали в должности, на 1-й, ну а потом уже дальше некуда в подвал. И уже без всяких перспектив обозленный чиновник сидел в сыром подвале, где находились кошки, чтобы мышей там ловить, мыши, чтобы не грызли документы, с ревматизмом. Сейчас, конечно, мы работаем очень много с компьютерами, ну и вообще документы-то тоже бывают, знаете, тексты угасающие, особенно в 20-е годы. Поэтому приходится напрягать зрение. И зрение – это вот наше уязвимое место. Ну и, естественно, спина, потому что приходится много сидеть.
Ну а что много сидеть? У вас там уютные кресла, наверное, какие-то на работе, нет?
Знаете, если 10 часов сидеть за компьютером, то в уютном кресле, а у нас работают очень помногу. Все сейчас уже, невзирая ни на какие нормативы, потому что объемы очень большие, людей мало. Вообще, три проблемы всегда существовало перед архивом. Это площади, заработная плата, вот, и кадры. Нехватка всего. Площадей, заработной платы и кадров. Соответственно, тяжело. Вот поясница у очень многих болит.
Что знакомые говорят про вашу работу?
Вот всем она кажется очень интересным. Большинству людей, которые не связаны с архивом и так в отдалении, она кажется загадочной. Но почти всем интересным. Ну, может быть, я смогла пробудить интерес, я не знаю. Вот хочется надеяться, что это так.
Женщины и мужчины в профессии, кого больше?
Вот сейчас почти половина мужчин, половина женщин. Вот вы знаете, я вспоминаю 80-е годы, когда приезжаешь в архив, я вообще ужасалась. Один мужчина и тот, или горбатый, или там полуслепой, да, или заикающийся. Мне прямо было вот просто дурно. Я думаю, господи, да что же это такое? Работа была в основном женская. А сейчас, вот вы знаете, приходят молодые люди, умные, амбициозные, и, казалось бы, другой бы сказал, в архив пошел, да, а они вот с гордостью работают. И я очень довольна, что сейчас у нас вот, ну, практически половина, может быть, женщин там на 1-2 больше.
Если бы вам сейчас сказали, при том, что вы, конечно, любите архив и не готовы с ним расстаться, вам бы сказали, никаких больше архивистов, иди работай куда-нибудь еще. Вы бы что выбрали? Какую область?
А какую область? Я, наверное, все же выбрала бы музейную область. Но это близко. близко, и тем более я занимаюсь выставками, оформлением выставочного пространства, история. Для меня это близко и мне интересно. Ну и, может быть, преподаватель.
Спасибо огромное. Архивист Галина сегодня была героем программы «Изнанка» на Эхе. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне сообщение на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личные сообщения в Инстаграме, Фейсбуке или Телеграме. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».